Однако есть еще один уровень понимания этой истории, более глубокий, который рассказывает нам, как работает благословение. Да, что такое благословение? Что мы видим? Что у нее ничего нет, кроме того, что на самом деле является источником благословения. Источником благословения является вот этот самый маленький горшочек с маслом. И масло тоже в еврейской традиции много что символизирует. Но для того, чтобы получить это благословение, что ей нужно, этой женщине? Что ей нужно сделать? Что пророк Илиша ей говорит, что нужно сделать? Что он просит ее сделать? Что ей принести нужно? Что Илиша просит ее принести? На иврите это называется кейлим, сосуды. Да? То есть, для того, чтобы это благословение распространилось, что ей нужно принести? Келим, сосуды. И тот, кто знаком с еврейской мистической традицией, видит прямую связь. Благословение есть, да? То есть, Илиша ей не говорит, иди, копай в огороде клад, да? Он говорит, что у тебя есть? У тебя есть этот горшочек, да? Это то, что тебе Всевышний дал, это источник благословения. Что нужно для того, чтобы это благословение распространилось? Что тебе нужно создать? Келим, сосуды, да? То есть, в результате наших усилий мы создаем сосуды, потому что это благословение, как масло, оно не может висеть в воздухе. Для того, чтобы оно осталось в чем-то, нужен сосуд, который готов его принять. Да? Поэтому, когда мы... Поэтому, когда мы трудимся, когда мы работаем, мы создаем эти килим, мы создаем эти сосуды, в которые должно распространяться благословение. Это то, что мы делаем. На самом деле, Всевышний готов дать нам благословение, как говорится, отблидай. Сколько мы можем выдержать, сколько, насколько сильные сосуды мы можем построить, по крайней мере, в духовном плане, настолько Всевышний нам может дать благословение. Что здесь происходит, как здесь сказано, и она наливала, и было, когда наполнились сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд, но он сказал, нет больше посуды, нет больше сосудов, и перестало литься масло. То есть масло лилось, пока были сосуды, благословение идет. Вот когда сосудов больше нет, тогда оно прекращается. Да? Если вы внимательно это почитаете, это очень интересная идея. Всевышний готов нам дать безграничное благословение, по крайней мере в духовном плане. Мы должны создать сосуд для этого благословения. Да? И это прямо связано с предыдущей недельной главой. Потому что сказано, что Авраам будет благословением. Да, и он будет благословлять других. Теперь, как работает благословение? Что это такое? Да? Почему вообще, зачем Всевышнему нужно, чтобы мы говорили какие-то благословения? Да? Что мы говорим, когда мы говорим Барух, Ата, Ашем и все такое? Что это значит? Зачем Всевышнему это нужно? Чтобы мы признавали. Ну так шма надо читать, чтобы признавать Всевышнего, надо шма читать. А зачем благословение говорить? Мы говорим Барух, Ата, Ашем. То есть ты благословен. Что это значит? Что значит мы благословляем? Зачем это нужно? Что происходит? Зачем? То есть, конечно, про любую заповедь можно спросить, зачем. Но насколько мы можем, мы должны пытаться понять это. Что мы этим достигаем? Зачем это нужно?
Мы провозглашаем источник наших
источник. Но шма можно читать. Там написано, что мы принимаем власть Всевышнего, да, Оль Малхут Шамаем. А зачем прогрессировать? А что вы едите курицу, вы говорите Шеаколь, да, пьете вино, вы говорите Буре при Агафин. Зачем это нужно Всевышнему?
Мы благодарим Всевышнего.
Благодарим, это когда Беркат Амазон читаем. Но зачем, можно было сказать спасибо, там есть много разных. А зачем говорить ты благословен Всевышнему? Более того, вы, наверное, все слышали, я вам прочитаю отрывок из трактата Брахот. Дав Зайн Амуд Алеф, да, сказана там такая вещь. Сказана такая вещь. Таня, мы учили. Амар Раби Ишмаэль бен Элиша. Памахат нихнастили актир кторет лифнаю лифним. Раби Ишмаэль был коэн гадоль. И он говорит, что как-то я зашел в святая святых. Вы раите, тут есть определенное выражение, будем его отрешать, Всевышнего дословно. То есть у него было пророческое видение. Да? Рам ванеса. Вы амарли, Всевышний сказал ему, Ишмаэль бни бархейни. Всевышний ему сказал, благослови меня. Да? Зачем Всевышнему говорит, благослови меня, Бархейни, Амартило, Иерацон Милифанеха, Шейх Бишур, Ахамеха, Эткаасеха, Ваяголу Банеха, Бамидата Рахамим. И я не буду все читать, я сейчас даже песня такая, в Израиле все ее знают. И он говорит, и Раби Ишмаэль благословил Всевышнего. Как он его благословил? Пусть будет воля перед тобой, дословно Иерацон. Шейх Бишура Хамеха Эткаасеха, чтобы твоя милость, мера милосердия пересилила дословно меру суда Ваяголу Банеха Бабината Рахамим, и чтобы ты относился к сынам, к детям твоим дословно, к сынам Израиля Бабината Рахамим, мера милости. Что это такое? Зачем Всевышнему нужно, чтобы его благословляли? Всевышний бесконечен. Да? Зачем ему нужно, чтобы его благословляли? Вы понимаете этот вопрос? Что, зачем? Это не нужно было ничего признавать. Раби Ишмаэль, как бы у него пророчество было, он знал, поэтому сказано, раите, он видел Всевышнего. Что тут нужно было? Зачем ему нужно было Всевышнему? Что значит бархейни? Благослови меня. Я вам сказал, это было пророческое видение. Нельзя видеть Всевышнего, это аллегория. Да, я поэтому сказал, что это было пророческое видение. Мы сейчас не будем в это вдаваться, потому что это нас отвлечет от нашего вопроса. Вопрос в том, как Всевышнему говорит, благослови меня. Что для Всевышнего это меняет? Вы понимаете вопрос? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что означает благословение, что означает слово барух, барух ата Ашем. Рашба, один из решуним, говорит, что слово браха происходит от слова брейха. А в современном иврите брейха – это бассейн. Но, кроме того, что это бассейн, это еще и источник, который бьет, такой ключ, да? Источник воды, то, что называется spring на иврите. Да? И почему браха связана с словом брейха? Потому что в этом источнике вода постоянно пребывает. Он не статичный, да? Он как ключ, который бьющий источник воды. Да? Как это связано с понятием благословения? Благословение подразумевает увеличение, прибавление. Да? Что происходит, когда мы благословляем Всевышнего? Что происходит, когда мы благословляем Всевышнего? Что мы увеличиваем? Какой источник мы наполняем? Что мы делаем? Что происходит? Как это связано? Ну, короче, медатор хамил. Как мы это... Что мы делаем? Что прибавляется? Какие-то идеи есть? Что мы делаем? Что прибавляется? Нефеш Ахаим, который... это был один из крупнейших рашей, главой Ешив в 19 веке, глава Воложенской Ешивы. Пишет очень интересную вещь. Он говорит, что благословление прибавляет присутствие Всевышнего в этом мире. Да? Мы признаем, как Давид сказал в чем-то до этого, мы признаем, что Всевышний является источником всего, что у нас есть. Таким образом, мы увеличиваем присутствие Всевышнего в этом мире. Каждое наше благословение. Да? И это на самом деле то, для чего Всевышний сотворил этот мир. Да? Чтобы люди добровольно признали, что он это сделал, и признавали его основой всего того, что у них есть в этом мире. Да? И это то, что Всевышнего нужно. Поэтому Всевышний говорит Раби Ишмаэль Бархейни, да? То есть, что значит Бархейни? Увеличь мое присутствие в этом мире, дословно. Это то, что Всевышнему нужно. Да? То есть, Всевышний... Нельзя как бы изменить Всевышнего. Да? Всевышнему он совершенен, ему ничего не нужно. Но когда мы увеличиваем присутствие в этом мире, Всевышнего в этом мире, этот мир достигает своей цели, для этого он был сотворен. И поэтому что ему говорит Раби Ишмаэль? Раби Ишмаэль ему говорит, когда ты увеличишь свое присутствие в этом мире, когда мера милости пересилит меру суда, и «Ватитнаэгэм банэха» и дословно «относись к сынам своим», то есть проявляй себя со своими детьми мерой милости, и тогда все увидят твое присутствие в этом мире. И поэтому это было, так сказать, то благословение, которое Всевышний от него ждал, потому что Гмара до этого говорит, что это то благословение, точно то, что Всевышний как бы ждет, произносит, да, то, что он хочет, чтобы случилось в этом мире, да. И опять же Рашба и Рашат говорят, что это благословение, которое Всевышний ждал от Раби Ишмаэля, оно отображает сущность всех благословений, которые мы говорим. Да? И поэтому Нефеш Ахаим говорит, что это является идеальным благословением для Всевышнего. Потому что когда выполняются эти условия, то Всевышний максимально проявляется в этом мире. И в этом его задача. Что для этого нужно сделать? Нужно создать килим, нужно принести эти сосуды. Более того, если человека нету этих сосудов, что он должен сделать? Как говорит пророк Илиша, возьми у соседей. Рядом есть люди, которые могут помочь нам создать эти сосуды. Да? Теперь еще одну вещь, которую пророк Илиша говорит этой женщине, что он ей говорит, обратите внимание, он ей говорит, «Уват весагарта делет». Да? Закрой дверь, Беадех. Закрой дверь. Когда это все происходит, это не должно быть, так сказать, громко, при всех. Это должно быть, так сказать, бецина, то, что называется. Как говорится, «Эйн браха шруя элем мисамуй минаайн». Благословение, дословно, простирается в том, что скрыто от глаз. Да? Благословение не происходит случается на забаву публики. Да? Благословение происходит скромно. Поэтому если вы хотите получить благословение, не нужно этим хвастаться. Это должно быть очень скромно. Да? Очень скромно. Да? Вы можете сказать, а как же там Синайское откровение и все такое. Это были исключения из правил. Это так должно было быть в единичном порядке, чтобы нас чему-то научить. Да? Но благословения, которые случаются каждый день, они должны происходить с закрытой дверью. Да? Это тоже очень интересный принцип. И еще один Рав Эсес, кстати, замечает, что здесь есть еще очень интересный принцип. Кстати, если мы говорим про эту историю. После того, как она наполняет сосуды, и опять же перестает литься масло, когда нет больше сосудов, и пришла она опять к Илише и рассказала об этом Божьему человеку, и сказал он: «Иди продай масло и уплати долг свой, а на то, что останется, будешь жить с сыновьями своими». Зачем она к нему еще раз приходит? Как бы, извините, ежу понятно, что нужно это продать. Что, ей купаться в этом масле? Чего? Зачем опять? В чем ее вопрос? Зачем опять спрашивать его, что с маслом делать? Вы понимаете вопрос? Первый раз, понятно, она пришла, денег нет, детей уведут в рабство, нужно идти, так сказать, к такому человеку, выяснить, что делать. Все, он ей сказал, все, масло полно, иди продавай, что, зачем ему к нему опять идти? Вы понимаете вопрос? Наша традиция говорит очень интересную вещь. Как только это случилось, то сразу маркет, рынок масла резко пошел вверх. И цены на масло взвинтились, так сказать, до каких-то совершенно спекулятивных уровней. И она приходит к пророку Илише и говорит: можно ли продавать это масло, которое я так получил, по спекулятивной цене? Да? Правильно ли это будет так его продавать? Нужно ли это так продавать, да? Так сказать, или это не очень честно? И он ей говорит: не-не, конечно, продавай, конечно. Иди продай, он ей говорит. Да-да, конечно, иди продай. Почему он ей так говорит? Рав Эсес говорит очень интересную вещь, что он ей намекает, в чем вопрос. Конечно, ты что думаешь, что случайно цены пошли вверх? Есть куча аналитиков, которые могут объяснить, что там, я не знаю, может быть, какие-то был не урожай оливков, или там саранча поела, или там что-то там случилось, что-то какой-то корабль с чем-то утонул. Но это все так. Но почему это произошло именно в этот момент? Во всей Галилее поднялись цены на масло, чтобы вот эта женщина, жена Авадии, заработала себе денег на жизнь. То есть у всего того, что происходит вокруг нас, есть какая-то духовная причина. Разница только стоит в том, вы меня спросите, вот там 3 месяца назад маркет упал, какая была духовная причина? Ответ, она была, но какая, я вам не могу сказать. И никто вам сейчас не может сказать. Никто не может сказать. Даже если он будет говорить, что он знает, как правило, это неверно. Почему? Потому что сейчас нет пророков. Пророков нету. У нас нет такого человека, как пророк Илиша. Но когда были пророки, да, во времена первого храма, они могли сказать, поэтому здесь приводится эта автора, что всего, что происходит с нами, да, цены на жилье там пошли вверх, пошли вниз, маркет упал, отжался, поднялся, не поднялся, упал дальше. Есть какие-то духовные причины. Это все не случайно. И весь этот маркет в Галилее мог подняться только для того, чтобы эта вдова заработала себе денег. Все вот эти, вся эта бесконечная цепь причин, которая привела к поднятию цен, это все было не случайно. Это все было для того, чтобы она заработала себе деньги. Это очень интересный урок. Теперь, я вам еще хочу сказать несколько слов, у нас осталось немножко времени, про нашу недельную главу. Как это связано с нашей недельной главой? Связано это на нескольких уровнях. Помните, мы сказали, что благословение подразумевает рост, да? Бреха – это бьющий ключ, это не болото, это там все время есть движение, это не статичная ситуация. И это напрямую связано с личностью Элиэзера, да? С личностью Элиэзера в книге Берешит, да? Кстати, все знают, что Авраам послал Элиэзера, да, чтобы привести Ривку, но Тора называет его просто Эвед Авраам, не называет кто, да? Устная традиция говорит, что это был Элиэзер. Теперь, перед тем, как послать Элиэзера за Ривкой, Раши приводит Мидраш, который говорит следующую вещь. Казалось бы, очень такая странный диалог есть между Элиэзером и Авраамом. Да, что Элиэзер говорит ему, Аврааму говорит, иди, вот все нужно, так сказать, сосватать Ицхака. Замечательно, иди в моей семье, замечательно. А Элиэзер ему говорит, а чего идти, у меня дочки есть, давай его сосватаем. Да? А Авраам ему говорит потрясающую вещь. Ты Арур, да, то, что сейчас в современном иврите означает проклят, а Ицхак Барух, да, то, что означает благословен. И Арур не может соединиться с благословенным. Да? Одно не может соединяться с другим. Элиэзер был самым близким другом, не только был его слугой, он был самым близким другом Авраама. Да? Вплоть до того, что до того, как родился Ицхак, Авраам говорит Всевышнему, что Элиэзер будет меня наследовать. Он самый близкий мне человек. Да? До Ицхака. До того, как у него дети появились, да? Да? И этому самому близкому человеку он говорит, ты знаешь, а ты вообще проклятый, да? Ты не можешь, кто ты такой вообще? Ты проклятый, с Ицхаком не можешь связываться. И после этого Элиэзер, как ни в чем не бывало, говорит, ну ладно, проклятый, проклятый. И идет и приводит Ривку. Причем, что он проклятый, Авраам ему говорит, иди приведи Ривку мне, да? Не обижается, ничего. Очень какая-то странная история. Да? И до этого, если вы помните, если вы кто-то смотрел антисемитские сайты, есть известная цитата, что когда Авраам ведет Ицхака на Акиду, да, то Элиэзер и Ишмаэль его сопровождают, и он говорит им, а вы оставайтесь здесь со слом, да, и махамор, да. И Раша, опять же, приводит Мидраш, говорит ему, амдумэле хамор, который обычно переводит как народ, похожий на осла. И все говорят, вот смотрите, как евреи относятся к неевреям. Они сравнивают их с животным. Да, это везде есть во всех. Да, это повторяется, кстати. Раши приводит этот мидраш еще раз. И опять же возникает вопрос. Опять же Раф Эсес говорит в нескольких статьях. Это самые близкие Аврааму люди. И он им говорит, ребята, а вы вообще как животные. Да, мы пойдем, а вы здесь оставайтесь, вы как ослы. До свидания, да, это самые близкие ему люди, да, и они остаются самыми близкими ему людьми, это Авраам, да, который, так сказать, я не знаю, Ишелуким Атабетухейну, ты человек Всевышний, он так говорит самым близким людям, а вы вообще как ослы, да, а ты вообще проклятый, да, что-то вообще, о чем ты говоришь, ты проклятый, до свидания, как это может быть? Понятно, что это нельзя понимать буквально, да? И я вам объясню сначала ситуацию со слом, а потом я, насколько останется время, я постараюсь вам объяснить ситуацию с проклятием, что значит проклят. Так вот, со слом хамор означает еще хомер, да, материальность, да, то же самое. Помните Машех, который едет на осле? Почему он едет на осле, а не на коне, не на быке? Потому что на более глубоком уровне он поднимается над материальным. Это роль Мессии. Он поднимает мир, он вытаскивает мир из материализма. Это значит, что он едет на осле. Да? И то же самое Авраам говорит Ишмаэлю и Элиэзеру. Вы помните, что когда они приходят к горе Мурия, то над горой Мурия Авраам и Ицхак видят облако. А Элиэзер и Ишмаэль не видит облака, да? И он их спрашивает, ребята, Вы видите это облако? Они говорят, нет, мы не видим. А что он им говорит? Ребята, вы слишком материальные, вы слишком материалистичны, вы не можете туда идти. Вы не видите, куда идти, как вы можете туда идти с нами? Вы не видите, куда. Да? Вы еще не на этом уровне. То есть в этом на самом деле нет ничего обидного, но сейчас вы туда прийти не можете. Вы сейчас не можете туда прийти. Когда они, да, смогут прийти? Когда они, да, смогут прийти? Помните, сказано, что в будущем убейти бейт фила и карели коля амим. Мы это говорим, по-моему, на Суккот, да? Что в будущем мой дом, дословно, мой храм, бейт фила и карели коля амим, будет домом молитвы для всех народов. Вот тогда, когда присутствие Всевышнего будет явным, тогда все придут, тогда все увидят это облако. А сейчас Авраам говорит, невозможно, вы не видите куда, невозможно туда прийти. Мы видим, а вы нет, такая вот, так сказать, в этом разница. Но не значит, что они животные. Да? Я сейчас знаю, что те, кто из вас, что изучал Талмуд, скажут, а как же Гмара говорит, что из этого учат, что брак с неевреем невозможен так же, как брак с животным, да, что это не считается браком. Гмара действительно это учит. Я предвосхищаю ваш вопрос. Но опять же, из этого не следует, что неевреи сравниваются с животными. Я вам приведу только один пример. Гмара говорит, есть известная фраза, что вы называетесь Адам. Да? Атем круим Адам. Вы называетесь Адам. Но что из этого учат? Что евреи могут принимать больше нечистоты, чем неевреи, ритуальной нечистоты. Поэтому это не значит, что неевреи являются выше, чем что евреи являются выше, чем неевреи. Есть определенные принципы, по которым Гмара учит Тору. По определенные принципы. Для определенных целей, которых нельзя выводить из контекста. Окей? Теперь. Второй момент. Когда Авраам говорит Элиэзеру, ты Арур, а не Барух. Что это значит? Есть два потрясающих мидраша про то, что произошло с Элиэзером. Что дальше с Элиэзером произошло? Представляете, Элиэзер после детей и жены, самый близкий Аврааму человек, приводит Ицхаку Ривку. И где он? Он исчезает. Почему он не остается? Он должен был с Ицхаком оставаться, он, так сказать, друг семьи, скажем так. Что с ним происходит? Кто-нибудь знает?
Нет, давайте.
Да, значит, есть два мидраша, которые противоречат друг другу. Один мидраш говорит, что Элиэзер уходит из этого мира как Ханох, как бы живым уходит из этого мира. Потому что, помните, Ханох Всевышнего берет из этого мира. Почему? Помните? Потому что Ханох был праведником, и Всевышний опасался, что если он останется в этом мире дольше, то он перестанет быть праведником. Поэтому Всевышний взял его из этого мира раньше времени. Один мидраш говорит, что то же самое происходит с Элиэзером. А второй мидраш говорит, что Элиэзер становится кем? Помните? Элиэзер становится Огом. Ог Мелеха Башан, который, мягко говоря, праведником не являлся. Царем Башана был, да? Которого потом Моше убил. Который потом хотел уничтожить еврейский народ. И это, кстати, второй мидраш объясняет. Помните, мидраш говорит, что у Авраама было 316 воинов, когда он пошел на войну с четырьмя царями. А мудрецы говорят, что 316 – это гематрия имени Элиэзер. Что не было у него 316 воинов, но у него был Элиэзер, который был такой, так сказать, как бы Шварценеггер. И мы понимаем, что если Элиэзер был, так сказать, великаном, то понятно, что он один мог разнести лагерь этих четырех царей. Да? Потому что он был, так сказать, незаурядной личностью. Окей? Как эти два мидраша сочетаются? Почему они друг другу противоречат? Что же случилось с Элиэзером? С Элиэзером случилась следующая вещь. Авраам видит такую вещь. Давайте я вам приведу такой пример из техники, и вы можете перенести в духовную плоскость. Допустим, мы видим, я не знаю, два фонарика, да, два источника света. Один работает на аккумуляторе, да, поэтому если его, там, скажем, на солнечной батарее, поэтому даже если его от розетки отключить, то он все равно будет светить. Он будет сам вырабатывать энергию для света. А второй источник света, он работает только от розетки. Поэтому если его от розетки отключить, то он тут же погаснет. Да? Он, если тока нет, если ему не будет никто давать ток, он не будет светить. И в этом была разница между Элиэзером и Ицхаком. Элиэзер был связан с Авраамом, с Хеседом Авраама. Без Авраама Элиэзер не мог светить. Он не мог сам вырабатывать эту энергию и сам вырабатывать этот свет. Поэтому после смерти Авраама у него было только два варианта. Или Всевышний берет его из этого мира, да, чтобы как Ханоха, чтобы он, так сказать, не испортился. Да? Потому что он не может расти. Если человек не растет, он падает. А второй вариант, если он остается в этом мире, он становится Огом, царем Башана. Да? Там есть много интересных вещей, почему Огом. У Ога там были свои, так сказать, он делал хорошие вещи, но он всегда, у него там был всегда там какой-то свой интерес в них. И постепенно, когда он, так сказать, этот свет от него уходил, то постепенно этот личный интерес, он рос, и он так становился Огом постепенно. Да? И то, что Авраам ему здесь говорит, что Барух, как мы говорили, это как бьющий источник, это человек, который сам растет. Да? Помните, кстати, Талмид Хахам, Мишна вот говорит, что такое Талмид Хахам? Наасаки Маяна Мидгабер. Он как источник, который преодолевает преграды. Да? Это определение Талмид Хахама. Человек, который сам растет, как бьющий источник все время, он не статичный. А Элиэзер не мог этого достичь. И Авраам это видел. Он ему говорит, смотри, Барух – это значит тот, кто растет. Арур здесь в этом контексте – это тот, кто не может расти духовно. Да? Есть другие значения. Он говорит, ты не можешь расти духовно, мы это видим. Мы тебя очень любим, уважаем, все такое, но ты не можешь расти духовно. Поэтому ты не можешь идти вместе с Ицхаком. Это то, что он говорит. Ицхак, ты не можешь, ты остаешься здесь. Ицхак постоянно растет. Вы не можете, вы не удержитесь вместе. Поэтому ты не можешь соединиться с Ицхаком. Это то, что говорит Авраам. И поэтому у Элиэзера осталось два варианта. Или он уходит из этого мира, или он становится Огом. И поэтому... сейчас у нас уже осталось мало времени. В заключении мы должны выучить, я бы сказал, несколько принципов. Из этих семи предложений мы выучили. Во-первых, бывает, что реальность, казалось бы, противоречит тому, чему, какой бы мы считали, она должна была быть. Но это происходит потому, что, во-первых, мы, как мы говорили, «Эйн хакер литву на то», мы никогда не можем понять логику Всевышнего по определению. Во-вторых, мы смотрим на очень маленький отрезок времени. А Всевышний смотрит от начала истории до ее конца. Поэтому если мы оказываемся в такой ситуации, что реальность противоречит тому, чему она должна быть, мы должны отчаиваться, мы должны сделать усилия для того, чтобы к нам пришло благословение. Да? И мы должны иногда пойти к людям, которые выше нас, сильнее нас духовно. Они должны нам помочь в этом. Но это не значит, что они нам сделают фокус-покус, да, или скажут, иди там, я не знаю, купи облигацию займа, купи лотерейный билет. Нет, это не то, что Илиша ей говорит. Благословение в нас есть. У нас есть что-то, что может дать нам благословение. Что нам нужно сделать? Нужно построить своими руками сосуды для того, чтобы это благословение к нам пришло. Да? Может быть, у соседей их нужно одолжить, опять же. Или самим построить, нужно их одолжить. И благословение придет постоку, поскольку у нас есть эти сосуды. Когда они закончатся, оно закончится. И что еще нужно? Закрыть дверь. Да? Не нужно это, так сказать, афишировать. Это первый момент. Второй момент – это благословение символизирует рост. Почему благословляем Всевышнего? Потому что каждый раз, когда мы это делаем, мы привносим его присутствие в этот мир. И мы все должны стараться расти. Да? Теперь каждый растет по-своему. Да? Кто-то, там, кролики растут быстро, кактусы растут медленно. Каждый растет по-своему. Да? Это не значит, что все в одинаковом темпе. Но сама идея состоит в том, что если человек не растет, то он в конечном итоге будет падать. Да? Если он не увеличивается в духовном плане, не усиливается, то он будет ослабляться. Да? Поэтому каждый человек должен стараться расти. Да? И это достигается тем, в духовном плане, как это достигается? Это достигается тем, что мы стараемся учить Тору каждый день, каждый на своем уровне. И сейчас есть полно возможностей. Даже человек, который живет на Аляске или в Антарктиде, может учить Тору каждый день. Лучше, конечно, учить это с кем-то и в нормальных условиях. Но возможностей очень много. Если у кого-то есть какие-то вопросы на этот счет, я могу даже на сайтах toldot.ru, evrei.com, можно каждый день сидеть и учиться там. По 8 часов в день. Да? Есть еще много всяких интересных сайтов и книг. Поэтому это нужно делать каждый день. Каждый в своем темпе. И тогда мы сможем построить эти сосуды и получить благословение. Теперь благословение каждого человека, оно может отличаться от благословения другого человека. Да? Рассказывают, опять же, про Рэб Зушу. Да? Помните, был такой еврей в России, по-моему, в 18 веке или в начале 19 века, который жил даже по стандартам черты оседлости в потрясающей бедности. Да? И он всегда был счастлив. Его спросили, почему он радуется. Ему спросили, как же, ты же молишься, чтобы тебе Всевышний дал парносу и то и сё. Где же это благословение? Он говорит, как где? Он мне дает каждый день я получаю это благословение. Он говорит, где это благословение? Он говорит, моя задача в этом мире быть бедным. И Всевышний мне это дает, эту бедность, каждый день. Больше, чем остальным, да? То есть то, что мне нужно, Всевышний мне дает. То есть Всевышний дает нам то, что нам нужно. А отличие, опять же, мы можем построить новые сосуды. Когда мы меняемся, то, что нам нужно, тоже меняется. Но благословение состоит в том, чтобы понять это. Да? Чтобы его достижение было в том, что он понимал, что Всевышний, что его задача в этом, Всевышний ему это дает. Да, это на самом деле очень тяжело достичь.
Да, это точно.
И я желаю вам, чтобы каждый получил свое благословение. И что самое главное, был этим доволен. Спасибо, всего доброго.